Александр Степанович Грин. Кошмар. Глава первая. Каждый вечер, перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами. Смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступления, любовь с сомнительным исходом, не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе. Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы и мнения другого были уже заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, а жену слушать, пока через определенное небольшое количество страниц не приходил крепкий здоровый сон. В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились. Жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге, а я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее женское дело, но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука: «Ну и ладно, если ты ничего не понимаешь, то сделай одолжение, замолчи». «Однако я не раз давал тебе советы», — возразил я, — «и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение, только принципиально». «Держи его при себе, свое мнение», — отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева. «Вот». «Милая», — сказал я, смеясь, — «ты бы легла. Ты сонная, раздражаешься. А платье посмотришь завтра. Торопиться, кажется, некуда». «Ну, я уж не могу», — сказала жена, нерешительно рассматривая голубой шелковый лиф. «Начала? Так надо кончить. А если скучаешь, почитай мне». Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного, давно не писавшего литератора. «Ну, слушай», — сказал я, — «Тяжелые дни», глава первая. «Знаешь, Павлик», — встрепенулась жена, — «я лучше завтра это сделаю. Надо будет и нафталином пересыпать, а?» «Конечно», — усмехнулся я, — «ведь это же я и сказал тебе 2 минуты назад».
«Спасибо».
«Не за что». Наступило короткое молчание.
«Крошка», — сказал я, — «ты, детка, капризничаешь. Бай-бай, пора. Ложись-ка, ложись».
«Спать», — зевнула Ольга. «Скучно. А ты почитай, пока я усну».
«Ну, разумеется». Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий, упругий треск — это расстегивается кофточка. Неуловимый интимный шум — падают юбки. Мягкое волнение воздуха, распущены волосы. Стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал: «Пол холодный, и ты простудишься». Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо.
«Бррр! Вот холодище!» — капризно протянула она.
«Завтра с утра все печи. Слышишь, Павля?»
«Слышу», — сказал я. Разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать. Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место, довольно яркое и с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо.
«Оля! Не находишь ли ты, что автор врет? Оля!»
Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое, медленное дыхание ее грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет. Я мысленно повторил, снова улыбнувшись, строки, показавшиеся мне избитой чепухой. «Нет свободы. Нет никакой свободы.
Только мысль разве свободна? Да и то, как подумаешь, что ничего-то мы не знаем, так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович.
Нет, Григорий Абрамович, мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждущего подвига. Врет ваш автор.
Мне сильно хотелось спать, и я даже при большом усилии не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение. Но казалось мне, что если я, скромный, среднеодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого голодного ничтожества выбился повыше, к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем 250-рублевом бюджете, то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым, а никто другой».
Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую, со вкусом выбранную обстановку Жениной спальни. И мирная тишина теплой, уютной, освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными розовыми пальцами, полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою, соседнюю комнату.